Неправильно думать, что волшебники не вмешиваются в дела государственные. Если закаленный в боях рыцарь позволяет себе давать советы сюзерену, если делегация купцов или ремесленников считает себя вправе просить о послаблениях для какой-то гильдии или о строительстве мостов и дорог, если простые крестьяне и горожане порой жгут господские дворцы и сажают себе на шею новую знать из своего числа, так чем хуже волшебники? Ведь давно известно, что управлять государством могут все, кроме тех, кто сейчас находится у власти. Торопливо шагая вслед за Щавелем, Трикс вспоминал вмешательство волшебников в дела государственные, которые описывали летописи. Не все они были удачными. К примеру, Рагосту Златоусому, непререкаемому авторитету в делах чести, вряд ли стоило исполнять данное умирающему барону Камора слово и возводить на трон его сына. Конечно, сын наследовал трон по праву, но много ли радости от законного правителя, чье любимое развлечение — поджигать ночами скирды сена и с хохотом бегать вокруг них за специально приглашенными селянками? Но добрейшая волшебница Сесилия Невом, вступившаяся за сиротку Гланю, обиженную жителями городка Тиклом. Да, жители поступили нехорошо, не заплатив Глане за сверхурочную работу и выгнав ее из дома сразу после осенней ярмарки, где та так славно потрудилась. Но 832 жадных дрозда Трикса всегда интересовало, почему Сесилия в гневе воскликнула именно «Вы жадные дрозды!». Однако вряд ли на этот вопрос могла ответить даже сама волшебница. Вместо жителей. И даже то, что на следующий день Сесилия сжалилась и принялась превращать дроздов обратно в людей, ситуацию не спасло. Почти все птицы разлетелись, утаскивая в клювах драгоценности и золотые монеты. Но были и положительные примеры. Делегация магов, вовремя навестившая Марвиса Беспощадного, убедила того не повышать налоги. Юный маг Кевин де Куин, ловко используя самые простые заклинания, ухитрился утихомирить народный бунт и одновременно смягчить сурового правителя. Ну, а прославленный Трикс прервал его размышления Родион, когда они уже подходили к стенам дворца. «По твоей неожиданной молчаливости я вижу, что ты в полной мере понимаешь всю серьезность ситуации».
«Да, господин Щавель».
«Если Реген задумал тайный союз с витамантами, то он не может выпустить нас живыми. Его волшебники будут наготове и постараются нас уничтожить».
«Но вы же сильнее их, учитель!» — воскликнул Трикс. «Да?»
«Конечно, сильнее», — согласился Щавель. «Я наверняка успею телепортироваться в безопасное место. А вот с тобой сложнее. Захватить тебя с собой я не смогу, так что постарайся достойно принять последний бой. Не моли о пощаде, не плачь, ничего не рассказывай. Тогда враги могут испытать к тебе уважение и посадить в темницу. Учеников, в общем-то, убивать не принято».
«Может быть, мне не ходить во дворец?» — заволновался Трикс.
«Еще как ходить!» — Щавель повысил голос. «Мне будет нужен прихвостень».
«Прихвостень?»
«Ну да, тот, кто слушает, как я произношу заклинания и восхищается ими. Самая первая степень ученичества».
«А нельзя мне как-то по-другому называться?» — спросил Трикс.
«Нельзя. До подавана ты еще не дорос. До приспешника тем более».
«А кто такие подаван и приспешник?»
«Подаван — тот, кто подсказывает, подает магу нужные слова, когда тот запинается, не находя слова. А приспешник — это такой шустрый подаван, который может найти нужное слово быстрее мага и подсказать его заранее».
«Вот это да!» От сознания открывающихся перед ним перспектив Трикс даже забыл, что нужно бояться. Пусть пока он находится на самой нижней ступени, но все еще впереди. В княжеский дворец Щавель и Трикс вошли через радужные ворота, острословами, называемые леденцовыми. Широкий, карета могла проехать свободно, проем в стене из коричневого камня был накрыт сверху аркой из разноцветного стекла, бросающей вниз разноцветные веселые тени.
Таков уж был замок, построенный первым графом Диланом, сладкоежкой, обогатившим мир афоризмами «в сахаре вся сила», «от халвы еще ни у кого не слипалось» и «пей сироп и жуй щербет, избежишь немало бед». Говорили также, что превыше своих немалых магических способностей и необходимого любому правителю искусству интриговать, князь Дилан ставил изобретенный им рецепт варенья из помидоров и искусство выпекания горячих булочек с мороженым внутри. Как ни странно, но прапрадедушка княгини Тианы, при всей любви к сладкому, доходивший до того, что даже мясо он ел только тушеное в меду, при жизни был сухим, худощавым человеком. А вот придворные его, вынужденные подражать господину, по большей части отличались невиданными размерами талии и одышкой. И до сих пор могучая магия, а, как поговаривают некоторые, запечатленные в городе дух князя, неустанно подстрекали население к потреблению сладостей. Особенно страдали от этого навязчивого желания те, кто жил во дворце, и знать, и придворные, и простолюдины. Люди, сильные духом, боролись с искушением, более слабовольные регулярно отправлялись в пешее паломничество или, если позволял кошелек, в модный похудальный лазарет Гювыч на границе с Самаршаном. В Гювыче их занималые деньги держали в заперти, давая на завтрак половину яблока, на обед наливая тарелку процеженного капустного отвара, а на ужин позволяя съесть половинку морковки и два стебля сельдерея. В общем, все то же самое, что имеет самый бедный и ленивый крестьянин. Впрочем, крестьянину никто не ставит по утрам клизму. И все-таки некая печать пухлости неизбежно появлялась на обитателях дворца. Вот и стражники, несшие караулы дверей, были широкоплечими и толстощекими, живот прикрывали крепкие стальные панцири. «Волшебник Родион Щавель и его ученик Трикс Салье», — сухо возвестил Щавель, когда они с Триксом прошли в ворота. «К регенту Хасу по делу государственной важности, не терпящему отлагательств». Двое стражников остались у ворот, а двое без лишних слов зашагали рядом с волшебниками. Укрытый высокими стенами двор замка был так огромен, что походил на маленький город. Здесь имелись и несколько храмов, и прижавшиеся к крепостной стене домишки прислуги, и казармы стражников, и даже небольшой базар, на котором продавалась всякая всячина. Румяная кухарка несла перекинутую через плечо связку битых, но не ощипанных кур. Рядом поваренок тащил истошно визжащего поросенка. Навстречу им двое плечистых мужчин в коричневых одеждах гильдии золотарей со звенящими по уставу колокольчиками на шляпах несли огромную деревянную бадью. Впрочем, запах был еще действеннее звона, золотарям любезно уступали дорогу. По двору сновали в основном прислуга, но попадались и аристократы, старательно делающие вид, что не замечают окружающие кутерьмы. «Что поделать?» — пробормотал Щавель. «Чем больше знати, тем больше требуется черни, закон природы». Трикс вспомнил вечно суетящихся в их родовом замке слуг и кивнул. «Вот почему я крайне неодобрительно отношусь к человеческой прислуге», — продолжал Щавель. «Истинно свободен может быть лишь человек, не обременяющий себя услугами посторонних». Трикс вспомнил долгие дни, проведенные за уборкой, мытьем полов, приготовлением обедов, заточкой карандашей, стиркой одежды, и вздохнул. О, это были очень долгие три дня. Стражники довели их до входа в главное здание дворца, где стояли уже другие охранники, княжеская гвардия, в большинстве своем нанятая из северных варваров и горцев. Щавель повторил свою речь. Один из охранников удалился, через минуту вернулся с церемониймейстером, с которым у Щавеля завязался оживленный разговор. Трикс маялся, переступая с ноги на ногу и разглядывая жутковатого вида боевой топор, висевший на поясе у охранника-варвара. Потом решился поднять глаза повыше и увидел, что молодой варвар с робостью разглядывает книжечку заклинаний в его руке.
Трикс приосанился и покрепче сжал верный айпод.
«Пошли!» — окликнул его Щавель. «Реген примет нас во внутреннем саду».
Вслед за церемониймейстером они прошли длинные анфилады, поражающих своей роскошью залов. Стены украшали огромные картины, частью изображающие баталии, но в большинстве своем веселые пирушки. Даже на знаменитом полотне «Сечи» при полых холмах, занимавшем пол стены и прославленном на все королевство, взгляд притягивали не отважно сражающиеся рыцари и противостоящие монстры, а сам великий князь Дилан, который завтракал у своего шатра, попутно раздавая окровавленным вестовым приказания. Как выяснилось в то утро, когда решалась судьба всего княжества, на завтрак у Дилана были сладкие оладьи с творогом и медом, зеленая фисташковая халва и медовуха. В очередном зале церемониймейстер с поклоном распахнул высокую стеклянную дверь и произнес: «Регент Хас ждет вас у клумбы с белыми розами, господин Родион Щавель». Уже вдвоем, без всякого сопровождения, Щавель и Трикс вышли в дворцовый сад.